А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сохраняем естественный прогиб спины.
Всем добрый вечер. Московское время 19 часов 6 минут. Это прямой эфир. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Про фитнес». Екатерина Родина меня зовут. И будем говорить уже о том, как клубы открылись и работают. 6 дней пролетели как один миг. Вы можете писать смс. +7 925 48 948 в телеграме. Телеграм «Говорит МСК-бот» в одно слово, и туда пишите вопросы, комментарии, и они автоматически попадают в табличку, которую я вижу. Еще «Собака про фитнес-радио» – это аккаунт программы в Инстаграме, там можно за анонсами следить, и когда мы вернемся к привычной жизни уже полноценно, там будет и прямые эфиры, вещания из студии. Ну а пока будем вспоминать, как во вторник открылись фитнес-клубы и подводить такие промежуточные итоги открытия, возобновления работы фитнес-клубов в Москве после закрытия на карантин. Ко мне присоединяется Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте, Екатерина, рада слышать.
Взаимно. Ну что, какой итог мы делаем? Какой промежуточный, какие-то выводы можно сделать? 6 дней работы фитнес-клубов, ожидание реальности меня интересует. Какие эмоции?
Вы знаете, на самом деле ситуация следующая. Вот я сейчас прямо в подводке слышу 6 дней и понимаю, что я не увидела, что 6 дней прошли.
А по ощущениям?
Потому что, я не знаю, там, я один. Потому что ну, очень плотная история. Но на самом деле ситуация следующая, что мы открылись, да, по Москве мы открылись. Больше 90% клубов по Москве открыты.
Это уже хорошие данные, да? Потому что вроде бы был прогноз до 25 не откроется. Если каждый ну, то есть 9 из 10 открылись, это уже классно.
15-20 был прогноз, да, и все-таки вероятнее всего, что это вот прям хорошая история. Неизвестно, Екатерина, я не буду сейчас нагонять каких-то там сложных расчетов, но мы точно понимаем, что все равно банкротства они будут, и будут чуть-чуть попозже, потому что очень много отложенных финансовых обязательств возникают у фитнес-клубов. А то, что мы видим сейчас по динамике, давайте с денег начнем, или с посещений, или с хорошего, или с плохого?
С хорошего. Посещений много, да?
Ну, как, смотрите, если брать, мы берем статистику относительно дней июня 2019 года, и мы понимаем, что посещений примерно от 50 до 60% от дневного трафика, стандартного дневного трафика. Это в премиальных клубах, ну, скажем так, в среднем, выше среднего сегмента клубов. В более демократичных клубах объем посещений чуть-чуть поменьше, там до 40%. И совсем хорошего – это реакция клиентов. Потому что на самом деле вот мы сделали аналитику и смотрим, что примерно 40% клиентов приходят абсолютно позитивные, с шампанским буквально. А остальные там 40 порядка нейтрально с пониманием, потому что ограничений на самом деле в клубе все равно много, и комфорт у клиента снижается. Ну, то есть комфортность пребывания клиента снижается. Раздраженных там 10%, а все остальные говорят о том, что они не будут выполнять требования, потому что они считают их неправильными. Но, тем не менее, мы понимаем, что практически 80% людей наших относятся к этому с пониманием или позитивно. И это хорошо.
Это хорошо. Я просто знаю, что полотенца, например, не выдают, не работают там какие-то кафешки, стойки с кофе, потому что нельзя принимать пищу на территории фитнес-клубов. Ограничения, что могут вот откуда вода течет, как это открытые фонтанчики, где можно набрать воду.
Ну да, либо пурифайеры, либо фонтанчики, да.
Да, и можно, нужно с собой приносить воду, ну и так далее. То есть вот эти ограничения, то есть мы приходим к выводу, что большинство посетителей, клиентов с пониманием подходит к этому и продолжают посещать фитнес-клуб, несмотря на то, что как их услуги, ну то есть должны оказываться в полном объеме, а получается, что они пока вынуждены, такого не происходит.
Екатерин, да, конечно, но мы 3 месяца все прожили, включая наших клиентов и нас, все прожили в ситуации ограничений, и поэтому, наверное, все-таки, ну, определенно должен быть, большая часть людей должны к этому отнестись с пониманием. Вопрос просто в том, что это действительно урезание объема услуг, которые должны быть оказаны клиенту. Вопрос, опять же, как с этим клиентом работать? Да, вода бутылированная, да, 4 квадратных метра на человека. Да, на входе в маске, потом можно тренироваться без маски. Но без маски же можно тренироваться. Екатерина, смотрите, как замечательно. Могли бы поставить нас тренироваться в масках, например.
Но нет, ВОЗ рекомендации выпустила. Всемирная организация здравоохранения на своем сайте категорически не рекомендует тренироваться в маске, потому что она влажная, свои микробы, но это понятно. Это как многие медицинские работники об этом тоже говорят. Хорошо, то есть 50-60% посещаемость, если мы сравниваем с июнем 2019 года, теперь по поводу требований Роспотребнадзора. Я тоже наблюдаю соцсети, была в нескольких клубах, все в масках, в перчатках, стоят санитайзеры. Были ли какие-то прецеденты, возможно, ну вот, проверки или что-то в этом роде?
Проверок быть не может, потому что те рекомендации, которые выдал Роспотребнадзор, это рекомендации. Может быть, мониторинг так называемый. По результатам этого мониторинга Роспотребнадзора, если нарушаются какие-то требования, нарушаются какие-то рекомендации, вот тогда предписание и через некоторое время проверка. Ну, для того, чтобы устранить эти предписания, через некоторое время проверка. Пока такого жесткой истории по Москве нет, но по регионам таких примеров очень много, когда приходит и Росгвардия, и Роспотребнадзор, и полиция. И по Москве пока такой истории нет, потому что Москва как-то к этой ситуации подошла достаточно лояльно. Мы понимаем, что власти подходят достаточно лояльно. Не с точки зрения не проверяют, а с точки зрения не штрафуют и не жестят.
Говорят, что средний клиент, это я вот в интернете прочитала, набрал 5 килограммов. Как бы это ни звучало, но это на руку фитнес-тренерам, которые теперь могут взмахнуть волшебной палочкой, ну или для них просто увеличился объем работы в летний период. Есть что-то вот по клиентам, какую-то информацию собирали, то есть жалобы, какой теперь спрос, может быть, смещение спроса, больше персональных тренировок теперь хотят, или какие-то другие
вещи? Очень мало времени прошло, я просто боюсь,
что те
цифры, которые мы сейчас выдаем на рынок, они не совсем валидны. Нужно понимать, что вот мы смотрим динамику на западных рынках, и мы тоже понимаем, что сначала был всплеск посещений, да, вот эти там 50-60 наших процентов, а потом количество этих посещений, ну, процентное соотношение, оно уменьшилось. Что будет у нас, пока непонятно. А уж про килограммы или про изменение потребностей клиентов. Знаете, пока, наверное, об этом вообще очень рано судить. Нам нужно 2-3 недели для того, чтобы понять, больше стали персонала покупать, больше тренируются в групповых программах, воду стали предпочитать, ну, то есть бассейн или еще что-то такое. Вот эту аналитику мы пока точно не сделаем. Понятно, что все равно все ориентированы, наверное, на похудение, с одной стороны, а с другой стороны, на коммуникацию. Потому что вот я наблюдала в нескольких клубах, как люди приходят, когда они на ресепшн расцветают улыбками из-под масок, когда они реально приносят в отдел продаж бутылки шампанского, ребята, мы с вами. Мне кажется, что в этом вот есть одна из важных причин вернуться в ту среду, в привычную, комфортную, в которой хочется быть. И это, на самом деле, наверное, ключевая задача сейчас фитнес-клубов, не потерять вот эту атмосферу того, что, ребят, мы сделаем все так, как вы хотите, мы будем так же тренироваться, мы будем так же активны, а похудеете вы в процессе. Наверное. Ну, мне так кажется. Не знаю. Трудно говорить.
Теперь поговаривают все-таки там вторая волна. Я не знаю, будет, не будет, мы сейчас вообще не понимаем, сложно прогнозировать, но тем не менее, наверняка руководство фитнес-клубов как-то просчитывают. Ну, то есть наперед, возможно, если будет что-то повторное, и мы сядем опять на карантин, то какие-то предположения в связи с этим рассчитываются ли риски? Или вот такое настроение, что уже все, открылись и все, забыли, как страшный сон про карантин и ковид?
Нет, конечно, Екатерина, это же бизнес, и бизнес он считает. Вы знаете, вот тут совсем недавно, в пятницу, у ассоциации был эфир, в котором участвовали там 6 ключевых игроков отраслевых. И как раз последний вопрос в этом эфире был: ребят, что вы думаете по поводу второй волны? И вы знаете, вот эти взрослые люди, которые рулят огромными бизнесами, они реально не готовы даже на эту тему говорить. То есть, вот, наверное, есть план Б, но план Б для отрасли будет фатальным. Потому что на самом деле это, ну, это очень серьезно. Потому что если нас посадят еще на какой-то промежуток времени 2-3-4 недели, то для отрасли это будет практически последний вздох.
Ольга, смотрите, я вот просто тоже со стороны смотрю, мне кажется, что ваши оценки, они были куда негативнее, чем все на самом деле обернулось. Ну, вот именно ассоциации.
Да? Не так, на самом деле нет. Мы 15-20% мы рассчитывали, что не выйдет с карантина, и порядка 60-70 конец года, начало 2021 года. Мы в начале кризиса, на самом деле, мы в начале этапа банкротства. Я об этом тоже очень много говорю, потому что то, что сейчас происходит, люди вышли, начали работать. Доходная часть, вот даже из того, что мы получили буквально на первых днях, порядка там 25-35%. Люди зарабатывают 35% от того объема, который должны зарабатывать фитнес-клубы. При этом расходная часть увеличилась процентов на 30-40. Финансовой подушки нет. Если не будет увеличиваться объемы продаж, то количество банкротств, оно очень быстро достигнет ситуации наших прогнозов. Я честно, я не хочу нагонять этой жути, но правда мы в начале проблем.
Понятно. А и теперь о позитивном я хочу спросить, потому что сейчас какой-то взрыв на рынке труда, потому что всем требуются тренеры. Вот я смотрю, не было столько вакансий, вот в марте, перед тем, как все сели на карантин. Сейчас многим нужны. Я вижу, как эти вакансии очень часто всплывают. Это раз. И два, я вижу открытие новых клубов. Но это в основном такие сети крупные. Тем не менее, планов, такое ощущение, карантин не нарушил. Это вот как раз благодаря подушке безопасности, которая есть у крупных.
У крупных сетей, да, конечно. Компания, понимаете, когда у вас проект, я понимаю, о чем вы говорите, когда у вас проект запущен, и у него должен был бы старт в марте или в апреле, то не стартануть он уже просто по определению не может. Это то, что касается открытий. А открытий, кстати говоря, не очень много. На рынке не очень много. Мы, правда, прецедентно видим только крупную сеть одну. А по поводу того, что, если вы думаете, что вы задали положительный вопрос по поводу того, что много вакансий тренеров, то это не так. Это значит, что клубы потеряли большой процент людей, которые у них работали. И сейчас их стараются набирать. Ну, кто-то уехал домой, кто-то, кто работал в Москве, уехал домой, потому что 3 месяца на МРОТ невозможно сидеть, снимая квартиру и там платя какие-то там кредиты и так далее. Поэтому люди просто уехали домой очень много. Многие игроки говорят о том, что порядка там 20-30% персонала частично потеряно. Соответственно, их надо набирать. Поэтому, с одной стороны, это позитивно, потому что на рынке набирают людей, да, которые там готовы работать. А с другой стороны, надо понимать, что это проекты закрывают свои потери.
Но, с другой стороны, эти люди могут вернуться сейчас. Появятся новые. Те, кто искал работу, возможно, у них появится шанс. Это же все равно круговорот. Но сейчас вакансии есть, это факт.
Да, я согласна. Да, вакансии есть, и есть возможность попасть инструкторам попасть в те крупные сети, в которые там было сложно попасть, был высокий конкурс, потому что сейчас реально есть шанс.
И еще, вот я читала в интернете, что создается впечатление, допустим, у каких-то таких крупных клубов выше классом, у них обработка организована гораздо круче, ну, то есть они соблюдают там масочный режим на территории. То есть рекомендации Роспотребнадзора, понятно, одни, но все равно там есть фантазия, как их выполнять. И вот существует такое мнение, что те, кто покруче, они выполняют их с таким с размахом, показывая, понятное дело, клиентам, что у нас безопасно, классно, приходите. А вот те, что подешевле, клубы, где можно купить подешевле фитнес-карту, вот они как-то вот совсем база рекомендации выполнения, и все.
Ну, Екатерина, это же нормальная история. Вы, когда в Азбуку Вкуса приходите или в Пятерочку, у вас разные вот степени безопасности? Ну, согласитесь, да?
Не знаю.
Наверное, тут такая же история. Вопрос просто, что не выполнять рекомендации Роспотребнадзора нельзя. Ну, потому что это риски огромные для бизнеса. Поэтому базово выполняют рекомендации все. Вопрос, что там позволить себе какие-то там дополнительные вещи по безопасности клиентов, могут действительно просто клубы, которые имиджево, ну, со своим имиджем очень следят.
Еще какие-то тенденции наметились, вот если наблюдать то за тем, как вернулись клиенты в клубы вот за эти 6 дней. Я понимаю, что выводов каких-то больших делать рано, но, тем не менее, что мы видим на данный момент?
Ну, наверное, то, что все соскучились по движению, наверное, то, что сейчас посещение распределено достаточно равномерно, нет таких ярко выраженных пиков, как было раньше, ну, по крайней мере, это вот на базе нескольких клубов, я не могу сказать прям по Москве в целом, но на базе нескольких клубов то, что я замечала. И это обозначает, что люди стали задумываться о том, когда они ходят, массово или не массово в этот момент, пики или не пики в этот момент, то есть они вот это учитывают, да. С другой стороны, частота посещения увеличилась, это тоже те люди, которые готовы ходить, вот эти там 40-50-60%, которые готовы ходить, частота их посещения увеличилась. Ну, просто люди действительно соскучились по движению. Мне кажется, что вот эти две основных тенденции, которые можно вычленить вот так на глаз, а все остальная статистика, это прям надо 2-3 недели действительно для того, чтобы анализировать.
Ну, вот эта практика записи, допустим, на групповые занятия. Некоторые клубы ввели даже запись просто в тренажерный зал, там можно там побыть час или полтора часа, то есть, чтобы дать время побыть другим. И она себя как-то показала, то есть всем достаточно места.
Вы знаете, обязательной записи нет. То есть в рекомендациях Роспотребнадзора нет записи. Есть стандарт 4 квадратных метра на человека. Клуб в рамках своих бизнес-процессов должен понять, что, условно говоря, вот у него пиковая посещаемость на 2000 квадратных метров, тренировочная зона 4 квадратных метра на человека. Вот поймите, у вас там 500 квадратных метров тренажерный зал, у вас там может быть сколько там, 100 небольшим людей. Вот нужно понять, что если вы понимаете, что у вас в пике больше 100 людей в тренажерном зале, значит, придется вводить запись. Это, условно, управление ручное в этой ситуации, решение каждого конкретного проекта.
Возможно, это как раз нововведение, не обязательное, но, тем не менее, оно может остаться в некоторых фитнес-клубах навсегда. Ну, то есть, возможно, это покажется удобно некоторым, когда знает человек наперед, сколько на групповую придет, а как будет полон зал, когда понимаешь, сколько человек записали, сколько нет.
Екатерина, вы знаете, я думаю, что вот это точно нивелируется, мне кажется, что это не должно... Вообще, безлимитное посещение фитнес-клуба, это был такой огромный приоритет. Ты можешь прийти в любое время, на сколько хочешь, на 6 часов, на 2 часа, на 40 минут. Это выбор клиента. И на самом деле, когда возникает такое ограничение, у клиента возникает желание получить... продукт с ограничением чуть за меньшие деньги, согласитесь, да? Наверное, это... Мне кажется, что это не приживется. Я, конечно, не могу сейчас... Очень сложно какие-то прогнозы делать. Но мне кажется, что это не должно прижиться.
А теперь, как влияет летний сезон? Все мы знаем, что летом спад фитнес-индустрии. Теперь, возможно, он будет на уровне спада 2019 года, или тут как-то данные изменятся? Это по поводу прогноза.
Вы знаете, мы спад все равно видим, то есть динамика сезона, ее никто никогда не отменял, и мы когда вот сравниваем вот там 60%, 50% от стандартной численности, от стандартной проходимости люди приходят в этом июне или в июне 2019 года, мы учитываем июнь 2019 года, то есть уже существующий сезонный спад.
Да, но тогда можно было ездить. Ольга, тогда можно было ездить в период отпусков, обычно лето называется. Сейчас мы сталкиваемся с ограничениями. Там, может быть, ездить и можно, но не все это широко используют.
Ну, я, наверное, согласна, потому что, с одной стороны, это ограничение чуть меньше влияет, да, то, условно говоря, тут люди больше остаются дома и, наверное, больше ходят. Но, с другой стороны, меньше ходят, потому что боятся. И тут, мне кажется, что нельзя. Здесь такие разные тенденции, они влияют по-разному. И поэтому в целом мы получаем вот эти там 50% посещаемости, которые получили. Не думаю, что то, что люди остались дома, это как-то сильно увеличивает объем посещений фитнес-клуба. Не думаю, что это очень серьезная связка, потому что существуют другие нивелирующие тенденции. Потому что боятся, потому что там, условно говоря, купить не могут, потому что денег нет. Или еще что-то такое.
А еще вы говорили, что наблюдали за динамикой посещения в других странах, которые чуть раньше открылись. Так вот там был всплеск, а потом чуть снижение. Этого снижения
потом чуть снижение.
Мы тоже ждем.
Вероятнее всего, да. Но опять же, смотрите, они открылись на месяц раньше. И, и лето было в начале. То есть опять же наложение разных тенденций. Тут тоже невозможно, Екатерина. Вот все хотят каких-то прогнозов. В этой ситуации вот у нас нет прецедентных историй. Нам не на что опираться.
Определенности, когда
Да.
гораздо больше, чем известно, конечно.
Да.
Какие прогнозы? Давайте тогда так. Раз уж мы... все любят прогнозы. Ладно, ближайший месяц у нас будет медленно посещаемость падать так же, как и в других странах, так?
Она, наверное, стабилизируется через какой-то промежуток времени на каком-то уровне, наверное.
Вы упоминали о встрече, все-таки руководители фитнес-клубов с собой общаются, обсуждают проблемы отрасли, сделаны какие-то масштабные выводы, что дал отрасли карантин, и, возможно, там указаны какие-то положительные моменты, плюсы, что фитнес получил.
Однозначно, совершенно фитнес получил больше узнаваемости, расширение рынка. Но вот те, кто онлайн не занимался, они о нем точно слышали и видели его в интернете. И это дает... Ну, мы же живем в Москве, и нам сложно предположить, что люди не могут не знать, что такое фитнес. Мне кажется, что теперь прям вот все жители России знают, что такое фитнес, и знают, что это не страшно, нормально, и вообще не стыдно и даже толстым туда пойти заниматься, как обычно. Да, я похудею и пойду в фитнес-клуб. Поэтому мы получили расширение рынка, и, соответственно, конверсия из этого, из этих людей, которые увидели, что фитнес – это не страшно, интересно, прикольно, она будет чуть больше. То есть есть вероятность, что продаж за счет расширения рынка, продаж офлайн фитнеса будет гораздо больше. Это первый момент. Ну, все говорят о том, что изменился продукт, изменится продукт, он будет гибридным, действительно. Если в начале карантина нам казалось, что там 50 на 50, мы будем офлайн 50, онлайн 50, угу. Сейчас так уже не кажется. Наверное, онлайн сохранится внутри продукта фитнес-клуба, но его не будет половина. Вероятнее всего, это будет просто какая-то часть в каких-то типах клубного членства. Это тоже тенденция, которую все учитывают. Ну, наверное, ценообразование и, наверное, порог входа. Ну, то есть, условно говоря, будет ли цена, будет ли годовое членство или будет ли все-таки там рекуррентные платежи, помесячные платежи и так далее. В ситуации вот той, которая сейчас оказалась отрасли, для того, чтобы набирать определенный объем продаж, ну, то есть определенный объем финансового потока для того, чтобы быть хоть как-то рентабельными, необходимо снизить порог входа. У снижения порога входа есть два пути. Уронить цену, с одной стороны, а с другой стороны раздробить цену на маленькие небольшие платежи, которые не так страшны с точки зрения, ну, то есть которые легко воспринимаются клиентом. Уронить цену не получится, ну, практически совсем не получится, потому что себестоимость, она выросла клубного членства.
И, соответственно... Но и дорожать услуги не будут или нет в ближайшей перспективе?
По логике они должны, Екатерин, дорожать. Ну, потому что себестоимость выросла, но рынок не позволит этого сделать. Ну, люди не будут покупать за эти деньги. Поэтому мы будем сейчас вот балансировать на грани нулевой рентабельности фитнес-клубы как бизнес, будут балансировать на грани нулевой рентабельности. То есть, с одной стороны, нельзя цену поднять, а себестоимость растет. Поэтому будет вот такая история. И вероятность того, что возникнут рекуренты, возникнут помесячные платежи, она очень велика. Потому что это единственная возможность подтянуть, собрать большее количество людей, которые готовы будут заплатить и заниматься фитнес-клубов офлайн.
А тем более таких стало больше, потому что многие узнали о фитнесе, да, мы говорили
да,
о том,
да.
Те, что раньше не знали. Продажи были в карантине у каких-то клубов? Кто-то
покупал? Да, они были очень незначительные. Знаете, в основном покупали, были регионы, я не про Москву сейчас говорю, в Москве был очень маленький процент продаж, а были регионы, в которых главы откладывали открытие через, ну, понедельно. И это позволяло клубам немножко продавать, чуть больше продавать. И иногда в этой ситуации клубы продавали там 10-15% от своего обычного объема валовой выручки. В Москве это было мало, онлайн продавал мало. Ну, то есть вот то, что происходило, было не очень возможно с точки зрения продаж. Сейчас на выходе, вот то, что мы видим по динамике, в первые дни продажи были порядка там от 20 до 35% от стандартного объема в некоторых там проектах тоже.
От
это я говорю про продажи, не про посещение. Того же июня месяца 2019 года. Да, да. Вы же понимаете, что это очень мало. Ну, наверное, эта история там стабилизируется через какой-то промежуток времени, но все равно нужно понимать, что вот это проблема для отрасли.
Ладно, я думаю, что мы еще поговорим.
Ничего я вам хорошего не сказала.
Нет, почему? Все прекрасно. Во-первых, продажи какие-никакие, они есть в первые дни открытия фитнес-клубов. Посещаемость есть, люди приходят с шампанским, а что еще надо? Если боль в глазах. Спасибо большое, Ольга. Ольга Киселева была с нами на связи. Это президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Рассказывала о том, как раз, как фитнес открылся и с каким настроением клиенты бегут теперь в фитнес-клубы. У нас еще полчаса программы. Далее мы поговорим с основательницами разных студий в фитнесе. Вот они расскажут о том, какими клиенты вернулись. И тот клиент, который был, это тот же клиент, который вернулся после карантина или нет. 19:30 продолжим после новостей.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Сохраняем естественный прогиб спины. Колени уходят в сторону.
Если вы вернулись в фитнес-клубы и уже во вторник, среду, сколько тренировок успели посетить, напишите об этом смс+7 925 48 948 в телеграме «Говорит Москобот». Это прямой эфир, программа про фитнес. Меня зовут Екатерина Родина. И вот кто слышал нас первую половину программы, уже знаете, что ВОЗ рекомендовала не носить маски во время физической нагрузки. Ну, это рекомендация, с которой многие знакомы. Теперь эта информация появилась на сайте Всемирной организации здравоохранения. Опасность ношения маски во время занятий спортом кроется в том, что из-за пота она может быстро намокнуть, а это затруднит дыхание, приведет к росту микроорганизмов. И чтобы обезопасить себя от коронавируса во время занятия спортом, специалисты советуют соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра. Но, судя по рекомендациям Роспотребнадзора, у нас совсем безопасно в фитнес-клубах, фитнес-студиях, потому что там от 1,5 до 2 метров должна быть дистанция. Сейчас мы поговорим с Амирой Мустафаевой, она к нам присоединяется к прямому эфиру, это призер чемпионата мира по художественной гимнастике, основательница фитнес-студии SM Stretching и Project by SM. Самира, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Самира, расскажите, открылись, снова фитнес работает, какие-то итоги, какие-то выводы можно делать 6 дней работы со вторника? Вы же со вторника открылись, ваша студия?
Да, мы открылись со вторника, с 23 числа.
Отлично. Клиенты вернулись в полном объеме?
Ну, конечно, еще не в полном объеме. Кто-то пока что занимается по онлайну, но все очень рады вернуться в студию. Кто уже вернулся? Многие еще не вернулись в Москву, в принципе. И народ идет, но мы соблюдаем все меры безопасности. У нас меньшее количество человек в группах. У нас постоянно обрабатываются все помещения, весь инвентарь и соблюдается дистанция 1,5 метра. Поэтому гости, когда приходят к нам в студию, они не переживают за свою безопасность, они полностью нам доверяют.
Самира, а есть отдельный запрос на эти меры безопасности? То есть есть те люди, которые приходят и говорят, а расскажите, как у вас все устроено, чтобы я могла быть там уверена в том, что мне безопасно? То есть спрашивают конкретно, какие меры? Или в основном люди на позитиве просто приходят и занимаются?
Если честно, то люди в основном на позитиве. Конечно, есть определенные случаи, когда люди спрашивают и могут прийти в студию и посмотреть, как у нас. Но это нормально сейчас в наше время, в котором мы находимся и в данной ситуации. Но в основном все приходят и все очень радостные и очень хотят, чтобы их потянули, потрогали. В общем, как-то так.
Ну вот Ольга Киселева была в эфире ранее, а она говорит, что в некоторых клубах даже с шампанским приходили продажников, потому что настолько рады, настолько были люди воодушевлены тем, что можно снова вернуться к движению, к каким-то занятиям, урокам, что просто вбежали туда сломя голову. У вас не было таких историй? Приходили с цветами, с какими-нибудь...
С шампанским, к сожалению, не приходили.
Это идея как раз для тех, кто, возможно, нас слышал. Могут прийти.
Просто все очень рады, и все первый день у нас были уже достаточно полные группы. Мы, понятно, сократили количество групп. В принципе, у нас теперь больше перерыв между группами. Но люди, правда, очень рады, и это очень тоже нас радует, что они... Мы все соскучились по социальности, в принципе. И посмотрите, сколько сейчас народу в ресторанах, на летних верандах. И, конечно, мы 3 месяца сидели взаперти, и нам всем хочется. Возможно, мы даже не так сильно соскучились по спорту, в принципе, в целом. Потому что мы давали тоже много онлайн-продуктов. Мы не давали людям скучать во время карантина, но мы соскучились по друг другу, по социальности, потому что тренер на тебя смотрит, тренер может тебя похвалить, может тебя заставить что-то доделать, и это здорово, что, возможно, опять к этому вернуться.
Онлайн-уроки у вас продолжаются или как-то сокращены сейчас?
Безусловно, да. Мы за этот карантин, он был 3 месяца, мы запустили 8 потоков нашего онлайн-марафона. Каждый второй поток мы делали новую, абсолютно обновленную программу. У нас, помимо этого, онлайн-курсы по растяжке и по такому направлению, как бары. Лайв-классы – это где прямые эфиры, и ты занимаешься прямо по прямому эфиру, можешь там написать тренеру после упражнения на ягодицы: «Вау, огонь, пожар был, спасибо большое». И у нас онлайн-тренировки 1 на 1. по скайпу или по зуму.
Самира, не опасаетесь того, что какая-то часть аудитории большая, она останется в онлайне и не вернется уже физически в залы, в студии?
Вы знаете, я не думаю, что такое произойдет, потому что те, кто любит офлайн, даже попробовав онлайн, они захотят вернуться в офлайн. Но та часть, которая останется в онлайне, это тоже здорово, что они там останутся, и мы скоро выпускаем онлайн-приложение мобильных тренировок. И все равно все будет очень органично. Те, кто должны быть и хотят, они останутся в офлайне, а какая-то часть будет в онлайне. Я думаю, что в основном все-таки это будут другие города и страны.
Если что, готовы ко второй волне? То есть уже предположительно рисуете в голове, как будете действовать, если вдруг осенью повторится подобное, что было весной?
Да.
Да?
Конечно, конечно. Мы всегда, мы к этой, честно, волне готовились заранее. Понятно, что мы не ожидали, что это произойдет вот так в один момент, как это произошло, потому что, я не знаю, знаете ли вы, как нас закрыли, просто вышла статья, по-моему, на РБК, и сказали, что фитнес-студии сегодня закрыли. Вот так примерно это было. Это было 8 часов вечера, у нас на следующий день были полные группы. И хоть мы и готовились, но мы не ожидали, что это произойдет вот именно вот так и именно вот в тот момент. И сейчас мы, конечно, заранее уже готовимся, но у нас команда, конечно, молодец, потому что мы за один день из офлайн-студии превратились в онлайн-студию. И мы полностью поменяли сайт, запустили сразу же марафон.
Как ковид изменил планы? Вот понятно, что уход в онлайн, многие это делали. Еще, может быть, какие-то моменты. Но вот без ковида вы бы до этого не додумались, не дошли, не внедрили. Но благодаря COVID-19 это произошло. Есть что-то такое?
Такого чего-то я бы сказала, что нет. Но, в общем, мы переосмыслили некоторые внутренние действия. Мы, наверное, за эти 3 месяца очень сильно выросли. И какие-то просто внутренние поменялись, внутреннее мышление немножко поменялось. Но, в принципе, мы понимаем, что онлайн нужно развивать. С нами за 3 месяца занималось больше 10 тысяч человек. Представляете, какое это большое? Больше 10
тысяч? Это по всему миру? Это по всему миру?
Да.
Ну, это здорово, потому что промежуточные итоги можно подводить, но наверняка, как вы думаете, сейчас рост, вот эти 10 тысяч, больше 10 тысяч останутся с вами или все-таки разбредутся по своим каким-то фитнес-направлениям офлайн и, возможно, чуть сократится число постоянных участников онлайн-уроков?
Конечно, сократится в любом случае, потому что там были наши гости, которые ходят к нам в студию, и у них не было никакой альтернативы, кроме как уходить в онлайн. Но мы будем развивать, и я думаю, дай бог, чтобы мы с вами поговорили через год, и я вам сказала, что у нас больше 30-40 тысяч человек. Потому что это только... Мы не делали какой-то таргет большой. В основном это та аудитория, которая с нами, или наша лояльная аудитория из других городов и стран.
А теперь ожидание, реальность. Ожидали, сколько придет вернуться клиентов после карантина? Больше, меньше? Вернулись столько, сколько прогнозировали или нет? Просто интересно.
Ну, мы примерно ожидали, что будет столько людей, конечно. Мы не ожидали, что сейчас мы откроемся, и к нам повалит весь народ, и у нас будут студии так же полны, как они были до карантина. Но при этом каждый день людей прибавляется, и это нас радует. Мы прогнозировали примерно вот такой расклад. Мы не ожидали, что будет аншлаг в первый же день.
Но он был.
Ну, я имею в виду, что относительно того, как это было до карантина.
Да, конечно.
Конечно,
ну, то есть, хоть,
конечно, народу стало меньше.
Но, тем не менее, люди пришли. И я желаю, чтобы кто-то взял шампанское все-таки. Спасибо вам большое, Самира. Самира Мустафаева, призер чемпионата мира по художественной гимнастике, основательница фитнес-студии SM Stretching и Project by SM была с нами на связи. Кстати, Самира, вот этот человек, который запустил, мне кажется, серию челленджей, когда можно красиво садиться на шпагат в любой точке мира и делать это классно. Но, смотрите, следующий у нас эксперт по Пока мы дозваниваемся до него, я бы хотела напомнить сегодняшние слова мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня он говорит, что ситуация, когда после снятия ограничений возможно увеличение числа людей с заболеванием, коронавируса. В Москве на данный момент больше не наблюдается. Цитирую. Многие даже потирали ручки, говорили, вот смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать, вот сейчас что-то ужасное будет. Ничего ужасного не произошло, сказал Собянин. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх по числу зараженных коронавирусом граждан. Это слова Сергея Собянина, я думаю, что это как вот... Кто потирал ручки, мне интересно. Кто потирал ручки, что открыли рано, а теперь вроде бы как все нормально. Но мы, конечно, посмотрим, как это. Дух захватывает, схематично выразились. Это вот пишет нам Виктор Телеграм. Телеграм и СМС работают плюс 7-925-48-948 и в Телеграме говорит и Москобот. Сейчас Катя Звягинцева с нами на связи. Это ведущая радиостанции «Говорит Москва» и человек, который вместе с подругой открыли студию, фитнес-студию «Йоги». И тоже оказались, как и все люди, которые имеют отношение к фитнесу, в какое-то такое пространное состояние, в пространном состоянии в последние месяцы. Катя, привет, добрый вечер.
Всем привет, всем добрый вечер.
Я знаю, что ты только что закончила вести йогу. У тебя закончился урок занятия.
Практику. Давай. Мы занимались на природе до того, как мы открылись. Мы стали проводить практику на улице за неделю до открытия.
Как только стало
собирать людей на улице, потому что на улице вроде как безопаснее заниматься. Вот. Потом, да, классное удивление, набрались прям. Ну, набрались для меня это по 10 человек. Вот. В данном случае это уже много.
Это новые? Или старенькие, это уже знакомые?
Ну, часть новых, часть моих старых учеников, все доехали до Строгино, и вот занимались мы там на фоне воды. Вот, и продолжаем. Нам понравился этот опыт, и мы продолжаем теперь каждую неделю по пятницам и воскресеньям собираться там, если позволяет погода. Вот сегодня мы сидели все утро за тучей, которая должна была как раз разверзнуться.
Я даже получила сообщение.
Нам получается, что будет что-то. Да-да-да, но в итоге ничего не было, туча нас обошла стороной, и мы чудесно позанимались, и я рада, что мы не побоялись и поехали. Что касается боязни, многие, кстати, боятся, ученики, вот мы открылись, мы работаем, почти неделю, со вторника, да, как все.
Да.
И, знаешь, такое ощущение, что прошла уже не неделя, как будто бы мы уже месяц отработали, почему-то я так это влилась очень активно.
У всех разные ощущения, знаешь, некоторые говорят, что всего один день прошел, а уже 6 дней. Я тебя прерву ненадолго, Артамон спрашивает, когда в области откроют фитнес-клубы? 1 июля. 1 июля – это среда, это день голосования по поправкам в Конституцию основной. И вот в этот день открываются фитнес-клубы в Московской области. Это вот такая информация, кто не знает об этом.
Да, санкт-петербургские бедные открываются 12 июля. Ну, точнее, им продлили до 12-го, но не факт, что еще откроют, да. Потому что во время пандемии мы объединились в телеграм-канале, в телеграме со студиями со всей России, нас там было 300 человек, и вот каждый свои истории рассказывал. И вот мы задружились с этими... В основном небольшие студии, как мы.
Но
и
это по йоге или не поддерживаем
ребят из Питера, потому что они, там меньше заболевших, а они до сих пор еще не работают. И уже они на грани, им очень тяжело. Они из последних сил платят аренду, потому что нас закрыли же в феврале, или там начало марта, не помню, помню, что это было.
21 марта, Москва, 21 марта, я тебе ровно скажу, это была суббота,
да,
для всех об этом стало известно. Я должна была работать в воскресенье,
И нас фактически одновременно закрыли с Петербургом, и вот мы уже открылись, они еще вот нет. И что за первую неделю? Мы
давай, итоги.
Люди соскучились, сейчас как пойдут? Ну, нет.
Сколько так, приблизительно? Что... Кать, какая приблизительно часть вернулась? Ну, вот сколько обычно ходила, может быть, сравнишь с июня прошлого года? Или хотя бы до карантина?
Вернулась. Мы же соблюдаем требования Роспотребнадзора, так как у нас маленькое помещение. Мы можем вместить на гамаки 5 человек, 5 учеников плюс 6 преподаватель. А на полу, соблюдая 4 квадратных метра, это значит, мы можем вместить 6 учеников плюс преподаватель. Поэтому вечерние группы, люди соскучились по йоге в гамаках, эти группы набираются, а вот утренние группы и некоторые вечерние, в частности, вот моя группа по вторникам и четвергам в 19 часов, она распалась. Раньше у меня было достаточно много нас было.
До
пандемии нас было по 10-12 человек. Вот. А сейчас у меня 2 человека.
Где они, Кать? Где эти люди? Ну, вы наверняка общаетесь за рамками.
Да, мы общаемся, у всех разные истории. У нас часть учеников вообще сдали квартиры, либо осознанно просто уехали жить в Подмосковье. Представляешь?
Представляю. Очень хорошо.
Вот. И они поняли, что как-то они смогли совместить это с работой. Видимо, удаленный режим кому-то понравился и договорились с начальством. Вот. И многие, ну как многие, вот 3 моих конкретно ученика, они уехали в Подмосковье. Онлайн не всем зашел, не везде хорошая связь. Кстати, многие на даче еще до сих пор. И на дачах не везде есть хороший Wi-Fi, не везде хороший интернет, поэтому они не могут подключаться к нам онлайн. Вот. Uh-huh. Вот такие истории. В основном либо люди уехали, и часть учеников у нас, это весомая часть, как мы выяснили, они продолжают соблюдать карантин совершенно осознанно, самоизоляция, они выходят только в магазин в перчатках, в масках, и это тоже приличный процент оказался у нас учеников таких.
Кать, вот ты упомянула, что вы поддерживаете связь между там студиями по всей стране. Есть те, которые отказались от работы в этом направлении, в фитнесе, возможно, там потеряли инструкторов, тренеров. Сейчас есть вакансии, я вот говорила с президентом АУФИ Ольгой Киселевой, она говорит, что, к сожалению, некоторые тренеры вот как раз из фитнеса, поскольку не было работы, они либо уехали домой, либо поменяли сферу
сейчас
деятельности.
Сейчас расскажу, да, как у нас дело обстоит с этим.
Давай.
Я знаю, за время пандемии, еще в самом начале, наверное, где-то через месяц после того, как всех закрыли, в Москве закрылась одна большая студия йоги. Они прям были очень такими весомыми игроками. Ну, разные факторы, как ребята рассказывали в соцсетях, в том числе и непосильная аренда оказалась и так далее. Что касается преподавателей, у нас тоже происходит сейчас обновление преподавательского состава. Ну, где-то, наверное, 30% мы потеряли наших преподавателей. Тоже у всех разные истории. Кто-то перешел просто на онлайн, и пока мы так договорились. Кто-то уехал к родителям, например, и тоже пока в практике онлайн остается. Кто-то осознанно решил пока вообще сменить сферу деятельности. Ну, либо у человека была основная работа, и йога это была как хобби в основном. Вот, такие тоже ученики есть, они решили, что им достаточно, может быть, одного класса в неделю, который они сами собирают где-то, вот, и пока решили приостановить свою деятельность такую в плане работы в студиях и так далее. Вот, еще одна моя коллега, девочка, она у нас работает, она ведет раз в неделю классы, она как раз работает на себя, и она снимала много помещений. Раз в неделю по вечерам она в центре Москвы преподавала, и вот там, где она снимала помещение, тоже закрылись эти места. Вот. И она пока не знает, как она, где она будет. Она возвращается в следующий вторник и уже будет, наверное, решать, где и что она будет
преподавать. Кать, еще такой вопрос по поводу рекомендаций Роспотребнадзора. Знаю, что вы выполняете, а какой бюджет, хотя бы какой-то процент от общего бюджета заложенного уходит? То есть сильно тратитесь или нет? Понятно, что крупные сети, они, ну, как-то, мне кажется,
им легче справляются с этой задачей. Смотри, мы не стали покупать циркулярные лампы, потому что они дорого стоят. Это обязательно тоже, обязательное требование, ну, или совет, я не знаю, как назвать. Эти рекомендации лампы, я не очень понимаю их эффективность. И они стоят достаточно дорого, 15-20 тысяч. Для нас это приличная сумма, для нас малышей. Мы купили бесконтактный термометр за 3500, мы соблюдаем запас перчаток и масок 5-дневный. Так, что еще? Проветривание и так далее. Вот мы
антисептики?
Да, везде, в каждой комнате, в туалете, в раздевалках, везде у нас антисептики. У нас, в принципе, до всех этих требований у нас стояли антисептики, ну, с марта, да, мы все поставили. И мы, у нас на самом деле очень все строго с чистотой, мы обрабатываем поверхности этой специальной штукой, которой пользуются и в детских садах, микопрофем она называется, такой раствор. Мы обрабатываем ковры после каждого ученика, после каждого занятия. У нас администраторы сразу. У нас заложено время между практиками, и после каждой практики все-все-все тщательно протирается, все проветривается.
Кать,
и мне кажется, вообще у нас нет микробов, просто стерильная чистота.
Понятно. Кать, я хочу, чтобы мы вот с тобой сейчас ответили Лёле из Красногорска. Она пишет: у вас занятия с открытыми окнами, в раздевалке нет ли нарушения дистанции между клиентами? Готовлюсь к 1 июля, очень хочу в фитнес-клуб. Я от себя отвечу. Вот открытые окна, я думаю, что не везде возможно, не во всех фитнес-клубах, потому что если вы хотите при комфортных условиях заниматься, то там работают вентиляционные системы, системы кондиционирования, ну и лампы должны быть установлены, а это открывать окна, вам будет жарко, ну, как-то, мне кажется, не приспособлено. Это раз, и два, раздевалка, да, дистанция везде есть разметка, но никто как не обезопасит вас, если незнакомая девушка не подойдет к вам вплотную. Ну, то есть любой человек, он как, он же может подойти к вам, и в этом не виноват фитнес-клуб. Он же не может держать на расстоянии, там, я не знаю, как-то в раздевалке. Это раз. Ну, и можно как-то прийти все равно в фитнес-клуб, в который вы ходите, или там в студию, посмотреть, удостовериться или спросить, как вы все это делаете, чтобы вам показали, как меры безопасности обеспечиваются, и вы со спокойной душой начали заниматься. Да? Какой еще совет можно дать?
Я даю простой совет: просто не бояться или для себя как-то определить, если вы чувствуете, что еще не время, и вы боитесь, что что-то может пойти не так, или вы можете заболеть, тогда никуда не ходите лучше. Потому что это психология, честно, я придерживаюсь этого. Если ты считаешь, что ты заболеешь, то ты заболеешь, это правда. Вот. Но надо идти тогда с полной уверенностью, что вы в безопасности, с внутренней уверенностью. Потому что сейчас очень высокие требования ко всем ресторанам, ко всем заведениям, как наши фитнес-клубы, йога-центры. И все перестраховываются очень серьезно. А я как совладелец студии могу сказать с полной уверенностью, что к этому относятся очень серьезно, не просто так. А, вот, вы думали эти правила. Нет. Мы, в принципе, всегда следили за чистотой, и наши ученики говорили: ой, у вас чище, чем у нас дома. Ну, потому что у нас маленькая студия, и мы можем это контролировать как-то. Вот. А большие студии тоже к этому очень... Ну, я думаю, все сейчас очень серьезно к этому относятся, поэтому мой совет: ну, не бойтесь.
Вот. И еще надо сказать, что
вы же зарабатываете иммунитет себе, вы много чего полезного приобретаете во время занятий.
Кать, смотри, Лёля пишет, что инфекционисты по телевидению не рекомендовали заниматься закрытыми окнами. Ну, просто, возможно, дома можно открыть окна, но если это фитнес-клуб, то там, вентиляция, которая сейчас привели в порядок.
Есть вообще подвальные помещения, большие фитнес-центры. Есть, я знаю, например, в Пране там очень такие маленькие окна, их достаточно сложно открывать. Мы с открытыми занимаемся, но у нас первый этаж жилого комплекса, и нам просто проще их открыть. У нас проветриваемое помещение между комнатами, поэтому нам проще. У нас даже нет кондиционера, потому что у нас основной зал, он выходит на теневую сторону, и там всегда прохладно, и даже в жару там прохладно, и проветривается все. Вот, это я просто отвечаю за нас. Ну,
да-да-да. Я бы хотела
не
просто
знаю,
отметить...
невозможно везде соблюсти это требование, открытые окна. Проветривают, да, между классами оставляют минут 15 точно на проветривание. Большие клубы.
Да, я знаю, что фитнес-клубы, они как раз могут сократить уроки до 45-минутных форматов или сделать действительно перерыв 15 минут для того, чтобы продезинфицировать все коврики, оборудование, и вы можете быть уверены за свою безопасность. Но, соблюдая все меры безопасности, даже если фитнес-клуб, все, вы никогда не можете быть уверенными, потому что вы доезжаете, допустим, на общественном транспорте до фитнес-клуба, вы никогда не знаете, что у вас... допустим, в метро или в автобусе вы можете что-то подцепить. Нужно об этом помнить. И все-таки на тренировках, даже если это групповые тренировки, занимаются все без масок. И кто-то может к вам подойти. Ну, то есть вы не должны быть в каких-то розовых очках, что все абсолютно вокруг ходят 2 метра друг от друга, и иногда эта дистанция может сокращаться между людьми, потому что все мы люди, а не какие-то роботы.
Ну, это невозможно держать дистанцию, например, преподаватели очень...
У нас время уже, да, спрашиваю. Спасибо, спасибо большое. Катя Звягинцева, основательница, одна из основателей студии йоги, была с нами на связи. 20:00, время для новостей. Это была программа «Про фитнес». Пока.